Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 20 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, хочу сказать несколько слов нашим слушателям. Подкаст «Время свободы» не выходил в эфир с 10 марта из-за сложностей с финансированием «Радио Свобода». Хочу искренне поблагодарить всех тех, кто все эти месяцы поддерживал нас, продолжал надеяться, что «Время свободы» опять будет выходить, оставался подписчиком канала в соцсетях, где размещаются очередные выпуски. Спасибо вам, и я знаю, что вас немало. Трудности никуда не делись, но мы смогли возобновить подкаст «Время свободы». Свободы, пусть и в условиях крайне ограниченных, пока, по крайней мере, возможностей. Тем не менее, я буду стараться, чтобы содержание подкаста оставалось насыщенным и интересным. На Радио Свобода я окружен настоящими профессионалами, которые мне в этом помогут. Итак, сегодня в выпуске. Владимир Зеленский заявляет, что Украина не будет делать территориальных подарков Владимиру Путину, которого президент Украины в очередной раз назвал террористом. В секторе Газа после гибели двух израильских военнослужащих и ударов армии Израиля по объектам группировки «Хамас» возобновился режим прекращения огня. В Лувре грабители похитили бесценные экспонаты, украденные драгоценности времен Наполеона. Также сегодня.
Математически очень маловероятно, что ручки, которых обычно несколько штук в стакане, взяли бы и неожиданно заняли одну и ту же позицию во время двух встреч, которые прошли якобы с разницей в 3 месяца.
С августа 2025 года Кремль опубликовал как минимум 5 старых записей встреч Владимира Путина с госчиновниками, выдав их за новые. Расследование проекта «Система». Появляются новые подробности состоявшейся в пятницу 17 октября встречи в Белом доме президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который предшествовал неожиданный звонок Трампу российского президента Владимира Путина. Подробности эти, правда, не подтверждены официально. Так газета Financial Times писала, что Трамп призвал Зеленского принять мир на российских условиях и сдать России весь Донбасс, потому что в случае отказа Путин угрожал, цитата, «уничтожить всю Украину». Согласно этой публикации, Трамп фактически повторил Зеленскому то, что потребовал Путин в ходе вышеупомянутого телефонного разговора. При этом, пишет Financial Times, украинские и американские президенты несколько раз начинали кричать друг на друга. Согласно газете Washington Post, выдвигая требование отдать ему Донбасс, Путин якобы обещал при этом вернуть Украине захваченные Россией части территорий Запорожской и Херсонской областей, что в администрации Трампа сочли прогрессом. Тем не менее, сам Дональд Трамп, общаясь с журналистами, в воскресенье отрицал, что обсуждал с Зеленским передачу России всей территории Донбасса.
Вы сказали в пятницу, что у вас была теплая встреча с президентом Зеленским. Во время этой встречи вы сказали ему, что он должен уступить весь Донбасс России?
Нет, мы это никогда не обсуждали. Мы считаем, что им нужно просто остановиться на тех линиях, где они сейчас находятся, на фронте. Все остальное очень трудно обсуждать. Если начать говорить, ты берешь этот, мы берем то, понимаете, там слишком много разных вариантов. Поэтому я говорю, им нужно остановиться на линии фронта прямо сейчас. Вернуться домой, прекратить убивать людей и закончить это.
А что, по-вашему, должно быть с регионом Донбасса?
Пусть он остается разделен, как есть. Сейчас он разделен, думаю, примерно 78% территории уже занято Россией. Пусть все пока останется в таком виде. Позже они смогут что-то обсудить и договориться. Но я сказал зафиксировать и остановиться на линии фронта. Вернуться домой, прекратить сражения, прекратить убивать людей.
Это был Дональд Трамп. Владимир Зеленский в своих постах и видеообращениях после переговоров в Вашингтоне заявил, что Украина ничего не будет дарить России. Он вновь обвинил Кремль в затягивании переговоров о прекращении войны в Украине, подчеркнув, что эти переговоры должны начаться в условиях полного прекращения огня и замораживания линии фронта. Вот что Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу NBC в конце прошлой недели.
Yes, I agree that Я согласен, что если мы хотим прекратить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы находимся, а не давать Путину ничего лишнего просто потому, что он этого хочет. Потому что он, Путин, террорист. Вот и все. Других слов я не подберу. Как вы видите, даже моего уровня владения английским достаточно, чтобы найти правильные слова об этом человеке. Вот почему мы должны оставаться там, где находимся, и начинать переговоры в любом формате. Я говорил это несколько раз. В любом формате. Двустороннем, трехстороннем. Но нам нужно вести переговоры. А мирные переговоры должны проходить в спокойной обстановке, без ракет и беспилотников.
Это был фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому телеканалу NBC. Одним из неожиданных последствий звонка Путина Трампу в тот момент, когда Зеленский летел в Вашингтон, стало объявление Трампа о том, что в ближайшие 2 недели он встретится в Будапеште с Владимиром Путиным. Венгрия, страна НАТО и Европейского Союза, тем не менее, среди государств этих альянсов, военного и политического, она занимает наиболее пророссийскую позицию, часто блокируя выделение очередных пакетов военной и экономической помощи Украине. А ее премьер-министр Виктор Орбан – один из немногих европейских лидеров, кто лично встречался с Путиным после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Ведущий специалист Дипломатической академии Украины Станислав Желиховский отмечает, что Орбан заинтересован в проведении такого саммита, в том числе и по внутриполитическим причинам.
То, что Венгрия может быть одним из государств, которые будут принимать на своей территории таких лидеров, как Трамп и Путин, обсуждалось уже давно, и Виктор Орбан еще как минимум год назад предлагал себя в качестве посредника между Украиной и Россией. И после саммита в Анкоридже тогда уже также начали шириться слухи о том, что Венгрия может на своей территории принимать саммит либо в двустороннем формате, либо в трехстороннем формате. То есть пока что мы говорим именно о двустороннем формате, и я думаю, что Виктор Орбан, он всецело поддерживает такую встречу на своей территории по той простой причине, что, во-первых, он хотел бы показать американскому президенту, что Венгрия может отыгрывать важную роль в современной международной политике. Ну и также он хотел показать, естественно, российскому диктатору, что Венгрия также заинтересована в том, чтобы Россия смогла постепенно выйти из той изоляции, в которой находится, как раз-таки в случае успеха с той встречи, которая будет, возможно, будет проходить в Будапеште. И имеет место и скрытый мотив, так как Виктор Орбан, он делает сейчас все возможное, чтобы он и его политическая сила Фидес оставались у руля политикой Венгрии. И я хочу напомнить, что в апреле следующего года произойдут парламентские выборы в этой стране, и Орбан таким образом хотел бы усилить свои позиции, чтобы можно было таким образом победить на выборах и снова возглавить правительство Венгрии. Все больше и больше венгров понимают ошибочности той политики, которую проводит Виктор Орбан, как в регионе, так и в целом, если мы говорим о мировом контексте. Ну и также мы можем говорить и о внутренней ситуации Венгрии, которая также является непростой. Плюс мы еще должны вспомнить и о экономических проблемах, которые существуют в Венгрии, что, конечно же, не способствует рейтингу Орбана и его политической силы. Поэтому я думаю, что могут быть протесты, но снова-таки мы должны понимать, что если в случае того, что все получится, конечно же, тут Орбан может на этом спекулировать и может, скажем так, понадеяться, что он сможет победить на парламентских выборах.
Это было мнение украинского политолога Станислава Желиховского, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Владимир Зеленский сегодня заявил, что Будапешт, цитата, «не лучшее место для обсуждения войны в Украине президентами США и России, учитывая политический и исторический контекст». При этом Зеленский отметил, что если встреча может помочь достижению мира в Украине, то, в принципе, все равно, где она пройдет. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня же сказал, что, цитата, «полномасштабная активная подготовка саммита в Будапеште еще даже и не начиналась. Сегодня же Кремль опубликовал протокольное сообщение и видео о встрече Владимира Путина с Виталием Мутко, ныне генеральным директором компании Дом.РФ. Впрочем, о том, что такая встреча действительно состоялась сегодня, с уверенностью говорить не приходится. Как выяснил расследовательский проект «Радио Свобода. Система», с августа Кремль опубликовал как минимум 5 старых записей встреч Владимира Путина, выдав их за новые. Опознать подмену удалось по книжной полке в кремлевском кабинете Путина. Вот что рассказывает один из авторов расследования Андрей Сошников.
На самом деле, вот этот кабинет Кремля, в котором все происходит, достался Путину по наследству от Ельцина еще. То есть это практически музейный экспонат. Там все вазы с ельцинских времен, там сам стол с ельцинских времен. Даже Дмитрий Медведев, он любитель инноваций был в свое время, будучи президентом, ничего практически там не изменил. Поэтому мельчайшие детали, которые появляются в кадре, иногда абсолютно мельком, могут действительно говорить о том, что записи были сделаны в определенный момент. Если эти детали исчезают, потом неожиданно появляются, значит, Кремль миксует старые записи с новыми записями. Мы обратили внимание на еще одну деталь. Это расстановка ручек в стакане у президента. Такая необычная вещь, потому что математически очень маловероятно, что ручки, которых обычно несколько штук в стакане, взяли бы и неожиданно заняли одну и ту же позицию во время двух встреч, которые прошли якобы с разницей в 3 месяца. То есть у нас есть книга и есть ручки, которые тоже подтверждают эту гипотезу, потому что они неожиданным образом повторяют свою прежнюю расстановку 3-месячной давности. И это говорит нам, собственно, о времени, когда были сняты эти консервы, им по несколько месяцев порой. Журналисты независимых русскоязычных СМИ замечали, что Путин имеет тенденцию пропадать. Потом эти пропажи Путина из публичного поля совпадали с закупками услуг врачей в резиденциях Путина. То есть туда приглашали врачей, и в эти же самые даты Путин пропадал из публичного поля. Кремлю, конечно, не нравится, когда спекулируют о здоровье президента, и, видимо, большой архив записанных заранее записей, он нужен для того, чтобы, когда Путину нужно устраниться из публичного поля для каких-то личных целей, ну, например, отпраздновать день рождения Алины Кабаевой, как мы это доказали также еще несколько месяцев назад, они используют эти самые консервы. Вообще слово «консерва», мне кажется, оно как слово «аппаратчик» или как слово «компромат» должно войти в международный политический лексикон, потому что это специфичное такое явление, характерное только для российской политики.
Говорил один из авторов расследования проекта «Система» Андрей Сошников. Больше подробностей в опубликованном на сайте «Радио Свобода» материале, который называется «Раскладка книг в шкафу». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить выпуск, коротко представлю еще несколько новостей сегодняшнего дня. В Ереване найдена мертвая уроженка Чечни Айшат Баймурадова, уехавшая из России, спасаясь от домашнего насилия. Об этом сообщила полиция Армении. Ранее правозащитники предполагали, что ее могли похитить и вывести в Чечню. Основательница правозащитного проекта «Кавказ без матери» Лидия Михальченко, знакомая с Баймурадовой, заявила изданию агентства, что в ночь с 15 на 16 октября девушку задушили. Откуда у Михальченко эта информация, агентство не пишет. Официально о том, что рассматривается версия убийства, не сообщалось. Баймурадова покинула Чечню с помощью правозащитной организации, оказывающей помощь женщинам Северного Кавказа. О ее исчезновении 17 октября сообщил общественный активист Даниил Чебыкин. За первое полугодие этого года российскими судами по статье о теракте были осуждены 210 человек. Это почти в 3 раза больше, чем за весь предыдущий год. Тогда таких приговоров было вынесено 75. Эти данные приводит проект «Радио Свобода. Север Реалий» на основе данных Верховного Суда России. С начала полномасштабной войны в Украине до конца 2024 года количество осужденных по делам о терактах выросло в 12,5 раз. В 2022 году году были осуждены 6 человек, на следующий год произошел сразу 7-кратный рост. К различным срокам были приговорены 43 человека. В Госдуму России внесен законопроект об ужесточении наказания за преступления, связанные с подготовкой и осуществлением диверсий. Законопроект предусматривает отмену сроков давности для уголовных дел по статьям о диверсиях, невозможность назначения условных сроков участникам диверсионных сообществ, а также наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Предусматривается также снижение возраста наступления уголовной ответственности за диверсии до 14 лет. Совет Евросоюза сегодня одобрил инициативу о поэтапном отказе от российского природного газа. Если документ одобрит Европарламент, Евросоюз полностью откажется от поставок газа из России к 1 января 2028 года. Запрет касается как трубопроводного, так и сжиженного газа. Он вступит в силу уже 1 января 2026 года, однако для уже действующих контрактов вводится переходный период, в течение которого российский газ еще можно будет поставлять в Европу. Переходный период для краткосрочных контрактов будет действовать до 17 июня будущего года, а для долгосрочных истечет 1 января 2028 года. В секторе Газа с 13 октября продолжает, по крайней мере, формально действовать режим прекращения огня, хотя в прошедшие два дня были убиты двое израильских военнослужащих, а армия Израиля Цахал нанесла несколько десятков ударов по объектам палестинской экстремистской группировки «Хамас», признанной в США и ЕС террористической организацией. «Хамас» категорически отрицает свою причастность к гибели израильских военных, а министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра Бенимина Нетаньяху, цитата, «возобновить войну в полном объеме». Тем не менее, президент США Дональд Трамп, выступающий гарантом соблюдения соглашения между Израилем и Хамас, заявил, что режим прекращения огня в Газе действует. Мой собеседник, главный редактор израильского русскоязычного издания News.ru Евгений Финкель. Можно ли с уверенностью говорить о том, при каких обстоятельствах погибли двое израильских военнослужащих, после чего, насколько я понял, Цахал стал наносить удары по Газе?
Обстоятельства гибели военнослужащих более-менее описаны. Был обстрел из противотанкового гранатомета бульдозера, который работал к югу от Хан-Юниса в южной части сектора Газа, после чего был открыт снайперский огонь по военнослужащим. И двое из них были убиты, а боец, который находился в бульдозере, тяжело ранен. Вот кто это осуществил, это до сих пор не вполне понятно, потому что даже бригады Тедин Аль-Касама, военное крыло Хамаса, их командование объявило, что они не причастны к этому. И есть тут версии. По одной из версий это некие вышедшие из туннеля боевики Хамаса, которые не имели связи с командованием или, скажем, решили не подчиняться командованию. По другой версии это исламский джихад или кто-либо еще. Принципиального значения для Израиля это не имеет. Это нарушение соглашения о прекращении огня. Поэтому вчера были нанесены удары. В том числе был уничтожен 6-километровый туннель, который не трогали, зная о нем. Просто потому, что не исключалось, что в нем находятся заложники, но после того, как 13 октября всех оставшихся в живых 20 заложников Хамас вернул, эта цель перестала быть неприкасаемой. Ну и по другим объектам. Всего были десятки объектов поражены. Цаал сообщал, что сбросили 120 авиабомб и ракет на цели. После чего опять вернулись к режиму прекращения огня. Вернее так, для нас этот режим означает следующее, что ЦАЛ контролирует больше 50% сектора Газа, просто находится физически на этой территории. Есть дальше желтая линия, там плюс-минус эта граница известна. В случае, если к позициям ЦАЛа кто-либо приближается, то ЦАЛ открывает сначала предупредительное, а потом огонь на поражение. Поэтому и сегодня есть убитые в Газе в результате действий ЦАЛа.
С 13 октября прошла неделя. Вот по вашим ощущениям, тут я понимаю, что можно говорить, наверное, только об ощущениях, насколько стабилен этот режим прекращения огня.
Короткий ответ – совершенно нестабильно. В любой момент может произойти все, что угодно. Надо сказать, что Дональд Трамп сразу же после подписания соглашения, заявил, война окончена, а потом повторил это несколько раз, когда находился с визитом в Израиле 13 октября. Но война не окончена, ни формально, ни никак. То есть есть некое перемирие, и Хамас, безусловно, основной козырь свой сдал под давлением Трампа. У Израиля более-менее развязаны были бы руки, если бы не то, что Израиль тоже, так сказать, подчиняется в значительной степени давлению со стороны Белого дома и не возобновит без причины боевые действия в Газе. Но ситуация нестабильна.
Это был главный редактор израильского русскоязычного издания News.ru Евгений Финкель. Вы слушаете «Время свободы». В Соединенных Штатах 18 октября прошла вторая волна массовых протестов «Нет королей». По-английски это «No Kings». Наверное, это можно перевести и как «Нет короля», но мы в редакции решили, что «Нет королей» все-таки точнее. Это акции против политики президента Дональда Трампа на фоне правительственного шатдауна, споров об использовании военных в американских городах, иммиграционной политики, а так, как уверены участники протестов, на свободу слова и на демократические институты, попыток администрации Трампа игнорировать принцип разделения властей. Разные средства массовой информации говорили о десятках тысяч, сотнях тысяч и даже миллионах участников маршей «Нет королей». С уверенностью можно говорить о том, что они состоялись во всех 50 американских штатах. Республиканцы назвали марши «маршами ненависти к Америке». Вот что им ответил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в своей речи на митинге в Вашингтоне.
Спасибо миллионам американцев. Из самых маленьких и из самых крупных городов в каждом штате нашей страны, которые сегодня собрались на многотысячные митинги. Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон называет эти митинги проявлениями ненависти к Америке. Он ошибается. Миллионы американцев выходят сегодня на улицы не потому, что они ненавидят Америку. Мы здесь, потому что любим Америку. Много лет мы боролись, а порой и погибали, защищая нашу демократию и наши свободы. В 1776 году, проявив необычайное мужество, основатели нашей страны объявили миру, что больше не будут подчиняться королю Англии. Они потребовали свободы. И чтобы добиться ее, они вели кровопролитную войну против Британской империи и самой мощной армии в мире. И в 1789 году, одержав победу в этой войне, они совершили нечто выдающееся. Они установили первую демократическую форму правления в современной истории. Они громко и смело заявили всему миру: «Хватит королей! В Америке, сказали они, мы, народ, будем править». И сегодня, в 2025 году, в этот опасный момент американской истории, наше послание точно такое же. Нет, президент Трамп, мы не хотим, чтобы нами правили вы или любой другой король.
Это был фрагмент выступления американского сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса на митинге движения «Нет королей» в Вашингтоне, который состоялся 18 октября. В ответ на марши «Нет королей» Дональд Трамп опубликовал в социальной сети True Social сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, в котором сам он с королевской короной на голове, управляя боевым самолетом с надписью на борту «Король Трамп», сбрасывает на участников акции субстанцию, напоминающую экскременты. Тем, кто хочет узнать подробнее про движение «Нет королей», рекомендую прочитать материал моего коллеги Валентина Барышникова, который называется «Нет королей. Что нужно знать о нынешних протестах в США». Он опубликован на сайте Радио Свобода www.svoboda.org. Главная культурная новость сегодня из Парижа, довольно печальная. 19 октября был ограблен самый посещаемый в мире музей – Лувр. Предполагается, что трое преступников проникли в здание музея через выходящий на набережную Сены участок, где велись строительные работы, поднялись на второй этаж по выдвижной лестнице, разбили окна и вошли в галерею Аполлона. Забрав 9 предметов из коллекции драгоценностей Наполеона, среди них ожерелье, брошь, тиара – и другие украшения, они скрылись на скутерах. Позднее газета «Le Parisien» сообщила, что неподалеку от музея была найдена одна из украденных драгоценностей – это корона императрицы Евгении. Она получила повреждения. Специалисты с тревогой отмечают, что преступников интересовали именно ювелирные украшения, поскольку извлечь из них драгоценные камни, переплавить драгоценные металлы – а потом их продать куда легче, чем, скажем, реализовать на черном рынке картины знаменитых художников, хранившиеся в музеях. Первоначально сообщалось о том, что ограбление заняло 7 минут, а министр культуры Франции Рашида Дати в интервью телеканалу TF1 говорила о всего 4 минутах и признавала при этом высокий профессионализм похитителей.
Операция длилась почти 4 минуты. Она была очень быстрой. Надо сказать, что действовали профессионалы. Организованная преступность сегодня атакует объекты, где хранятся произведения искусства. И музеи, естественно, тоже стали мишенью. Франция, как вы знаете, является страной культурного наследия, страной с ценнейшими историческими объектами. Тема музеев и их уязвимости – важная тема. Президент музея Лувр 2 года назад обратилась к начальнику полиции с просьбой провести аудит безопасности. Почему? Потому что музеям нужно адаптироваться к новым формам преступности. Сегодняшние преступники – профессионалы. Они ни на кого не нападают. Они проникают очень тихо. За 4 минуты они взломали витрины. Они забрали свою добычу и ушли без какого-либо насилия. Все было очень профессионально. Меры безопасности в Лувре включены в новый крупный проект, который был предложен президентом республики несколько месяцев назад. Президент сосредоточил усилия на обеспечении безопасности всех этих крупных культурных объектов, будь то Лувр, музей Арсе или опера Бастилии, реконструкцию которой мы также запустили.
Это была министр культуры Франции Рашида Дати. В тот же день, когда в Лувре было совершено ограбление, буквально в нескольких сотнях метров, фактически на той же набережной, в театре Шатле состоялся последний премьерный показ новой пьесы Кирилла Серебренникова «Гамлет. Фантомы», состоящей из 10 сценических новелл, так или иначе связанных с великой трагедией Шекспира. Многие, видевшие спектакль, критики отмечают, что по количеству примененных Серебренниковым сценических приемов он очень напоминает то, что Серебренников делал еще в Москве в Гоголь-центре. Некоторые, правда, жалуются, что не в состоянии разобраться полностью в этом нагромождении сценических смыслов. Тем не менее, признают, что спектакль производит впечатление. Он идет на английском, немецком, французском и русском языках. В одной из новелл, посвященной взаимоотношениям Гамлета с Полонием, играет Август Диль, ставший хорошо известным российской публике по роли Воланда в недавней экранизации романа «Мастер и Маргарита». Впрочем, сам Серебренников уже успел снять его в фильме «Исчезновение доктора Менгеле». В «Гамлете. Фантомах» Август Диль, Полоний, со страстью, дающий жизненные советы растерянному Гамлету. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».